«Лучший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06. Всем здравствуйте. Это программа «Хороший вопрос». Меня зовут Александр Капков. В ближайший час будем с вами говорить о международных событиях. Я с радостью представляю вам нашего гостя. У нас ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог, американист Виктор Олевич. Виктор Жозефович, здравствуйте.
Доброе утро.
Закончилась ли 39-я Генассамблея ООН, или она еще продолжается, потому что мы получаем новости оттуда уже, наверное, сколько, вторую неделю подряд?
Ну, действительно, учитывая достаточно напряженную и сложную международную обстановку в меняющемся, в стремительно меняющемся мире, нынешняя Генассамблея ООН была достаточно впечатляющей по количеству различных событий, в том числе выступлению американского лидера Дональда Трампа, которое многие ждали. Запомнилась ассамблея по целому ряду других событий. Но если сфокусироваться на выступлении Трампа, там на самом деле было два выступления. Одно было перед Генассамблеей, второе было на Совете Безопасности ООН. То надо определить несколько основных моментов. Во-первых, речь Трампа была соткана из противоречий. Она началась практически как его предвыборная или политическая речь в самих Соединенных Штатах. С, по сути, он начал хвалить себя, свои собственные успехи, успехи своей администрации и чем вызвал необычную для этого международного органа реакцию, смех. Но это было не все. Дело в том, что действительно такая реакция, такую реакцию можно интерпретировать по-разному. Трамп счел, что смеялись с ним, а не над ним, как он позже заявил в ходе пресс-конференции вчера, которая состоялась.
Но над чем тогда смеялся Трамп, мне просто интересно. Это первые 10 слов его выступления. Здравствуйте, я стоял здесь год назад, теперь я, ну, там, год или полтора, теперь я стою сейчас, и мы достигли огромных успехов. Ну, я сейчас фактически дословно перевожу.
Безусловно.
А где шутка?
Если взять во внимание, скажем так, прислушаться к его интерпретации, его мнению, то он, дескать, намеренно пытался вот так пошутить с международными делегациями, которые были в зале. Но против его версии говорит иное. Когда он уже перешел к конкретике, к деталям позиции США по различным международным вопросам и проблемам, когда в тех частях его речи, которые уже точно не были смешными, никак не могли показаться смешными, они все равно продолжали вызывать подобную реакцию в аудитории. В первую очередь стоит отметить реакцию делегации ФРГ на ту часть речи Трампа, которая касалась позиции Германии по Северному потоку 2. Трамп заявил, причем это был единственный момент в его выступлении, где он вообще как-то упомянул Россию. Он заявил, что стремление Германии по Северному эту сделку завершить, по Северному потоку 2 реализовать, поставит Германию в полную энергетическую зависимость от России. Реакция делегации ФРГ была следующей. Там в два ряда сидели представители делегации. В первом ряду сидел министр иностранных дел Германии Хайко Масс и постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Нойскен. Во втором ряду сидели их помощники. Так вот, помощники, особенно один помощник, там смеялся, и оба, и представитель, то есть посол ФРГ при ООН, и просто смеялся, и улыбка была на лице Масса. О чем это говорит? Во-первых, как дипломаты, разумеется, всегда очень тонко чувствуют настроение в своей столице. Такая реакция была бы невозможна, если бы они не были уверены в том, что это, по сути, реакция Берлина. Более того, посол ФРГ в ООН, очень опытный дипломат, который начинал свою карьеру в германском МИДе, начинал ее в германском консульстве в США, в Чикаго. Это человек, который, с одной стороны, очень хорошо знает Соединенные Штаты, американскую политическую систему. И дальше в его карьере был еще один любопытный момент. В середине 80-х годов он был заместителем представителя ФРГ в КОКОМе. Это структура, которая уже не существует с 1994 года. Она была создана после начала, с началом Холодной войны, прошлой, вот после Второй мировой войны, для того, чтобы контролировать экспорт различных товаров, западных товаров, западных стран в СССР и в страны вот, союзные СССР, соцлагеря. То есть это человек, который, с одной стороны, очень хорошо знает Соединенные Штаты, и, с другой стороны, сам занимался...
Очень тонкой работой
да. против СССР, против нашей страны, хорошо понимает, что такое зависимость и что такое экономические взаимосвязи с Москвой. И вот его реакция публичная, которую они прекрасно понимали, что эту реакцию не могут не заметить.
Не заснять,
и что это будут показывать по всем каналам, и в том числе в Соединенных Штатах. То есть это в определенном смысле даже унижение Трампа. Беспрецедентный шаг, демарш, по сути, публичный, со стороны Германии, которая является одним из ближайших традиционно союзников США на европейском континенте.
Можно ли подобную реакцию транслировать на все выступление, на все отношение к Трампу? Хотя тут надо, может быть, заметить, я не знаю, стоит ли. Все-таки немецкая реакция была после того, как весь зал посмеялся в самом начале выступления. Может быть, это каким-то образом раскрепостило и дало делегатам, дипломатам намек и возможность на то, что можно так реагировать?
Дело в том, что, опять же, эта реакция германской делегации, она была очень точечной. Если посмотреть внимательно, да. Она касалась именно, они не смеялись все время. Они не смеялись, когда Трамп говорил о каких-то других моментах, да, хотя там тоже было, скажем так, над чем посмеяться,
это
возможно.
Было, это было не про них.
Но они действительно отреагировали таким образом именно тогда, причем это была скорее усмешка, чем смех. Это была усмешка над лицемерием и лукавством, которое содержалось в речи Трампа. А она была полна этого лукавства. Начнем с того, что Трамп заявил, что Соединенные Штаты, по сути, отказываются от глобализма и не намерены указывать другим странам, другим государствам, как им жить, не намерены учить жить, не намерены говорить, как им работать, воевать или что-либо еще делать.
Главное, все выступление было наполнено тезисами именно об этом.
При одном условии, что эти страны не будут никак посягать на суверенитет США. Сразу после этого заявления Трамп перешел пошагово к тому, что начал учить жить, по сути, и говорить, как Соединенные Штаты смотрят на ту или иную ситуацию и как собираются наказывать те или иные страны за неправильное поведение, при том, что эти страны никак не посягают на суверенитет США. Во-первых, он коснулся ситуации в Венесуэле, которая совершенно точно никак не угрожает Соединенным Штатам. Он сделал заявление о социализме, из которых можно было бы сделать вывод, что социализм – это один из основной бич начала 21 века, что, мягко говоря, просто не соответствует действительности. Стран, которые официально считают себя социалистическими, осталось совсем мало, и более того, в большинстве даже из тех стран, которые называют себя социалистическими, проходят достаточно широкомасштабные реформы, в основном рыночные реформы, реформы, которые, в рамках которых они практически отказываются от тех или иных элементов социалистической экономики. Это касается, к слову, в том числе и Кубы. Но если говорить о Венесуэле, Трамп не только сделал заявление о Венесуэле в ходе своего обращения к Генассамблее ООН, через несколько часов после этого в отдельном выступлении, где присутствовал также глава его администрации, генерал, отставной генерал Джон Келли, Трамп заявил во всеуслышание, что в Венесуэле вполне возможно, очень скоро произойдет военный переворот. Причем высмеял реакцию венесуэльских военных в ходе прошлой попытки военного переворота, попытки переворота, когда в ходе военного парада там, с использованием беспилотника пытались осуществить атаку на президента Мадуро. Атака не удалась, но, дескать, некоторые солдаты венесуэльские, которые присутствовали на площади, разбежались. И вот Трамп задал вопрос Джону Келли, могло бы ли это произойти в Соединенных Штатах. На что Келли ответил, что американские солдаты даже не знают, что такое сбежать.
Бежать,
да. Но это пример. Пример подхода Трампа. Далее, далее он говорил достаточно пространно о том, как он видит, как его администрация рассматривает действия Ирана, угрозу со стороны Ирана и как намеревается с этой угрозой, в кавычках, совладать. Опять же, Иран никогда... Если говорить 79-го года, вот после известных событий в ходе революции в Иране, после этого Иран на территории Соединенных Штатов ни разу, собственно, вообще никогда в своей истории Иран на территории Соединенных Штатов террористических актов не проводил. Действительно, в ходе исламской революции были взяты в заложники американские дипломаты. Дело в том, что американцы были основными спонсорами шахского режима до исламской революции. Их рассматривали как сторонников очень жесткого репрессивного режима, противники шаха. Причем не только исламисты, но и левые, которые также участвовали в первых этапах революции в Иране. А затем сторонники, скажем так, религиозных, исламских сил, которые боролись за власть в то время на определенном этапе революции в Иране с другими силами, в том числе с левыми, использовали этот захват заложников для того, чтобы усилить свои позиции. Но это было в 1979 году. Действительно, в начале 80-х годов, когда Рейган был президентом США, были осуществлены атаки на американских морских пехотинцев в Ливане. В организации этих атак подозревали силы, которые были близки к Ирану. Но, опять же, американские вооруженные... Это были атаки на американских военных, которые находились за границей. Это было в начале 80-х годов. Прошло 40 лет.
Достаточное количество.
40 лет.
Есть страны, которые больше укладываются в его логику, якобы я называю, потому что я хотел перейти к Китаю.
Потому что Китай... Да, давайте вот на одну секунду, прежде чем мы перейдем к Китаю, да. Вспомним, какие страны действительно участвовали, можно сказать, косвенно в террористической, или представители, вернее, каких стран действительно участвовали в организации и исполнении терактов на территории США. Все те террористы, которые были названы американскими США, американскими спецслужбами, как исполнители теракта 11 сентября 2001 года, были выходцами отнюдь не из Ирана. Они были выходцами из Саудовской Аравии. Все. При этом, более того, на территории Саудовской Аравии были и другие теракты в 90-е годы, в которых подозревали, в организации которых подозревали некоторых деятелей, близких к тем или иным фракциям саудовского руководства. Но в своей речи перед Генассамблеей ООН Трамп не только никак не высказался об этом, а более того, привел Саудовскую Аравию, Польшу, еще несколько стран, как примеры тех стран, с которыми Соединенные Штаты дружат и намерены дальше развивать плодотворные отношения.
С благодарственной речью к ним выступил.
Это говорит очень, очень красноречиво, говорит о подходе США. Очень красноречиво.
Есть, давайте продолжим. Тогда перейдем сейчас к Китаю. Китай, который якобы вмешался в выборный процесс в Соединенных Штатах Америки, теперь становится тоже врагом, и мы видели последние действия санкционные, я имею в виду. Но при этом, опять же, очень интересно, что, по-моему, он даже начинал с этого. Он начинал с благодарности о том, что Китай очень сильно помог с решением вопроса по Северной Корее. Именно с нее он и начал, и сказал, что год назад это был главный ядерный противник вообще всего мира, и вот я, ну, спасибо Пекину, что помог, эту проблему устранил. И после этого начинает опять говорить о том, что, но все равно у Китая есть некоторые проблемы, которые мы им и предъявляем.
Тут я начну с того, что вот после выступления Трампа была, опять же, пресс-конференция, не безинтересная, достаточно продолжительная пресс-конференция Трампа в Нью-Йорке, прежде чем вот его делегация покинула ООН, собственно. И в ходе пресс-конференции он снова высказался о своем друге Си Цзиньпине. И вот он в какой-то момент сказал: «Мой друг Си Цзиньпин». Хотя... возможно, он уже и не мой друг, но мы увидим. Вот, вот классический Трамп. Классический
О чем
Трамп.
Это говорит? Это растерянность? Это
нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Это не растерянность, это стиль. Это классический стиль Трампа. И если послушать его речи достаточно такого вот... 5 лет, его выступление 5 лет назад, 4 года назад, еще до президентской кампании, до того, как он стал кандидатом, он часто выступал на том же канале Fox News, был частым гостем, там, по телефону разговаривал, порой достаточно большие отрезки эфира ему давали. И потом в ходе предвыборной кампании, уже став президентом, это стиль Трампа. Он порой так дискутирует сам с собой в ходе своих речей. Но вопрос о Китае и будущем американо-китайских отношений всегда был ключевым, одним из ключевых для Трампа. Именно в Китае Трамп и те, кто за ним стоят, видели основную угрозу Соединенным Штатам, основную угрозу продолжению так называемого Pax Americana, то есть американоцентричного однополярного миропорядка. Одним из основных, можно сказать, основным политическим кумиром Трампа был бывший, покойный президент США Ричард Никсон. Никсону и его тогдашнему госсекретарю Генри Киссинджеру удалось в конце 60-х, начале 70-х годов очень эффективно использовать имевшиеся на тот момент противоречия, на самом деле растущие противоречия между Москвой и Пекином, для того, чтобы оторвать, по сути, оторвать Китай от СССР и сделать его своим партнером в холодной войне против СССР. Напомню, что после того, как в Китае пришли к власти Мао Цзэдун, коммунисты, у нас были достаточно хорошие союзнические отношения с Китаем. Помню песню «Русский с китайцем, братья навек», да, вот из тех времен как раз. Позже эти отношения, когда китайское руководство стало чувствовать себя более уверенно, отношения с СССР постепенно ухудшались, дошло до военного противостояния на границе, как известно, на Даманском, другие там были элементы противостояния. И американцы посчитали, что это самый лучший момент для того, что... И до этого и Китай, и СССР, по сути, были противниками США. Разумеется, такое противостоять одновременно и Москве, и Пекину было с точки зрения, с геополитической точки зрения, невыгодно, накладно. И американцам удалось. Американцам удалось сделать такие предложения Китаю, которые сделали Пекин партнером США в годы холодной войны. Я напомню, что китайцы и в ходе войны в Афганистане вместе с американцами и англичанами поставляли оказывали определенную поддержку маджахедам, которые воевали против армии Демократической Республики Афганистан, против советской армии. Китайцы вместе с западными странами бойкотировали, по сути, Олимпиаду в Москве в 1980 году. Китайцы давали возможность определенным американским представителям американских спецслужб, давали им доступ к прослушке на границе, к определенным пунктам разведывательным на границах с СССР, и оказывали ряд других услуг американцам. Взамен получили вот такую взаимовыгодную с американцами экономическую модель.
Виктор, я прошу прощения. Совершенно понятно, что...
Я просто очень коротко сейчас доведу до сегодняшнего момента. Когда холодная война закончилась, Соединенные Штаты стали единственным гегемоном, единственной сверхдержавой. Разумеется, вот эти отношения России и Китая, отношения стратегического партнерства, они восстановились очень быстро. Причем это было в 90-е годы. Так же, кстати, как и отношения России и Ирана. У нас с Тегераном 79-го года, как и у американцев, отношений дипломатических не было. Они были восстановлены уже в финале, в финальные годы СССР. С Китаем у нас дипломатические отношения были, но плохие. И при Горбачеве они были восстановлены, в 90-е годы выросли до стратегического партнерства. Потому что только вместе мы могли отражать то давление, которое пытались оказывать и эффективно оказывали Соединенные Штаты. И это стратегическое партнерство только росло и росло. В 90-е годы, затем в 2000-е годы. Трамп и те, кто за ним стоят, они посчитали, что сейчас, когда силы США уменьшаются, по сути, когда влияние США уменьшается, когда действительно начался, по сути, переход от однополярного американо-центричного мира к многополярному, по факту мы уже в этом отрезке транзита, да, что стоило бы оторвать снова одного из игроков, а в данном случае наоборот. Он хотел вот этот геополитический кульбит Никсона и Киссинджера провернуть наоборот, то есть оторвать Россию от Китая. Затем, и сделать ее своим партнером вот в противостоянии с Китаем. Это была изначальная идея тех, кто стоял за Трампом. Это не удалось.
Рычагов никаких нет абсолютно.
Нечего было предложить, учитывая, и более того, американский внешнеполитический истеблишмент, он выступил против этого. Он выступил
более,
против
более
этого.
Более того, все, что они сейчас сделали, это они, наоборот, сблизили нас тем, что вешают одинаковые обвинения на нас и на Китай.
Безусловно, безусловно. Причем посмотрите на то, в чем состояло, собственно, обвинение. Вот эти обвинения, которые мы услышали в речи выступления Трампа в адрес Китая, вчерашнее выступление, о том, что Китай якобы вмешивается в в американскую внутреннюю политику, пытается якобы влиять на выборы в Конгресс, которые на носу должны пройти в ноябре. Когда пытались детализировать, какую-то конкретику получить по этим обвинениям, один из представителей администрации Трампа заявил, что Китай, во-первых, так свою торговую политику формирует, чтобы, и действительно, это частично правда, чтобы в тех штатах, где фермеры составляют существенную часть населения, поддерживает Трампа, чтобы нанести максимальный экономический ущерб им, и таким образом их от поддержки Трампа как-то оттягивать. И более того, еще один момент был в ходе той же пресс-конференции Трампа. Он заявил о том, что в провинциальных американских газетах, в провинциальной прессе, например, он привел город Де-Мойн в штате Айова, действительно аграрный штат, что в этих газетах китайцы якобы размещают статьи и другие материалы, критические по отношению к нему, к его экономической политике, вот нацеленные на эту фермерскую аудиторию, чтобы его сторонников как-то оттеснить от его поддержки.
Давайте прервемся, у нас сейчас будет выпуск новостей. С Китаем на этом не закончим, продолжим после буквально трех минут.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем, дорогие друзья. Это программа «Хороший вопрос». Меня зовут Александр Капков. У нас сегодня в гостях, напоминаю, Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог, американист. Я еще раз вас приветствую, всех тех, кто к нам только что присоединился. Мы сегодня говорим о самых интересных выступлениях Генеральной Ассамблеи ООН. Давайте закончим с выступлением Трампа. Мы буквально немного минут не договорили про Китай. Очень многое было вами рассказано нам интересного о главной задаче, которая сейчас стоит перед американской администрацией, чтобы каким-то образом развести Китай и Россию, как они собираются это делать. Но у меня какое-то есть простое понимание, хотя, может быть, оно ложное, что никаких рычагов, кроме экономических, да, при том, что Америка экономически, как мне почему-то кажется, гораздо больше зависит от Китая, чем Китай от Америки, больше администрация не имеет. Как они смогут это сделать? Ну, кроме вот подобных объявлений, я уж не говорю про санкции, которые вот сейчас впервые были выдвинуты со стороны Америки в сторону Китая. Выглядят больше имиджево, чем эффективно, если честно. То есть это больше как сигнал каким-то другим международным партнерам. Вот посмотрите, если что, мы против вас сможем что-то сделать. Однако какого-то эффекта, как мне кажется, они не будут иметь. Я ошибаюсь?
Ну, смотрите, если говорить о попытке развести Россию и Китай, такую попытку действительно Трамп и те, кто за ним стояли, как уже было сказано, они действительно стремились предпринять такую попытку, им этого сделать не дали. То есть вот то, как они пытались это, они тоже не дураки далеко, и, конечно, в этом смысле они, скорее всего, сделали бы определенные предложения России, в том числе в экономической сфере, то есть по санкциям, по определенным другим моментам, пытаясь Россию как-то в свою сторону расположить. Дело в том, что если бы подобные предложения высказывались в 90-е годы, когда и Россия была в другом положении, и в Кремле были другие люди, то вполне возможно и даже вероятно Россия к подобным предложениям прислушалась бы. Но, учитывая опыт последних 2,5 десятилетий, Россия к этому, даже если так подобные предложения были бы сделаны, даже если Трампу удалось бы выступить с подобной программой, скорее всего, Россия на это не пошла бы, потому что нам это просто невыгодно. То есть ломать тщательно выстраиваемые отношения с Пекином, с Ираном и другими стратегическими партнерами, которые зарекомендовали себя в последние десятилетия как партнеры, и ради сомнительных предложений со стороны Соединенных Штатов, которые известны изменчивостью своей позиции. Да, мы видим это на примере того же Ирана. 2015 год американцы заключают многостороннюю ядерную сделку с Тегераном, и буквально через несколько лет выходят из этой сделки и, более того, пытаются принудить другие стороны в этой сделке, включая и своих европейских партнеров, Германию, Францию, Великобританию, Россию, Китай, также к выходу из этой сделки, при том, что Иран никто, по сути, не обвиняет всерьез в нарушении положения этой сделки. И в таком виде, конечно же, Россия на подобные предложения не согласилась бы. И вот та часть американского, существенная, наиболее влиятельная часть американского политического истеблишмента, которая выступила против Трампа, она исходила также из этого. То есть в этом смысле они мысли достаточно логически. Они посчитали, что Россия все равно на это не пойдет, а потому это слишком рискованный ход для США с такими предложениями выступать. Теперь, что касается, конечно же, в результате этого Соединенные Штаты при Трампе продолжили, по сути, политику сейчас Обамы, который одновременно начал и противостояние более активное с Россией, вспомнил начало санкций в 2014 году, организация госпереворота на Украине в 2014 году, и одновременно, помните, политику, известную восточную политику Обамы, так называемый Pivot to Asia, поворот к Азии, который предполагал разворачивание, усиление американского влияния, американских военно-политических отношений, экономических отношений и других отношений с соседями по всему периметру границ, по сути, Китая, для того, чтобы оказывать, иметь больше рычагов влияния на Китай, больше рычагов давления на Китай. То есть вот та политика одновременно противостояния и с Россией, и с Китаем, она при Трампе еще более усилилась. И, разумеется, в такой ситуации какие-то дальнейшие попытки оторвать кого-либо Китай от России или Россия от Китая, они сейчас уже просто невозможны. Более того, как мы видим на примере того, что происходит в последние месяцы, это партнерство Москвы и Пекина, оно только больше цементируется действиями США. Я в одном с вами не соглашусь в последней вот оценке, то, что действия США против Китая, и санкции, которые вводятся, и меры торгового протекционизма и другие, что они не столько нацелены на сам Китай, как скорее показать другим игрокам, что с ними будет, если они что-то будут там нарушать. Нет, это действительно нацелено в первую очередь на Китай. И реакция, вот у нас, пожалуй, не так много говорили об этом, достаточно жесткая реакция Пекина на попытку США, реально, то есть не на попытку, а на введение США санкций против элементов вооруженных сил китайских, которые имели отношение к российским, к закупкам российских вооружений. И Китай отреагировал очень резко. Глава ВМС, военно-морских сил китайских, который находился в это время в Соединенных Штатах и должен был принять участие в международной конференции, срочно отбыл обратно в Китай. Более того, Китай вызвал и военного атташе США, и представителя посольства США для вручения ноты протеста, и были предприняты некоторые другие меры в военно-политических отношениях между США и Пекином. Последний раз нечто подобное, но на более широком, конечно, там был более серьезный инцидент, произошло в отношениях между Китаем и США в 1999 году. Если вы помните, во время войны в Югославии американцы разбомбили китайское посольство в Белграде. Они заявили, что это была случайность, совершенно не намеренно, но китайцы после этого ответили очень жестко, ну, предсказуемо жестко, разорвали на какое-то время, по сути, довели до минимума отношения военно-политические, потом через несколько лет они были выведены снова на тот уровень. Но такая, ну, сравним события, да, с одной стороны, бомбежка посольства Китая в третьей стране.
Прямой
военный удар. А с другой стороны, введение санкций против одного из элементов Министерства обороны Китая, вооруженных сил. И вот такая жесткая реакция. О чем это говорит? Это говорит о том, что в Китае сейчас, сегодня, очень хорошо понимают, что политика, которую проводит Белый дом, которую проводят Соединенные Штаты, она всерьез и надолго. В Китае понимают, что вне зависимости от того, как будет складываться судьба Трампа, досидит ли он до конца своего первого срока или нет, заменит ли его Майк Пенс или нет, что, скорее всего, антикитайские тенденции американской политики сохранятся при любом режиме в ближайшие годы. И в связи с этим Китай понимает также, что стратегическое партнерство с Россией на ближайшие годы это его будущее. Именно поэтому Китай предпринимает такие шаги. То есть это также сигнал американцам, что вот попытки как-то изменить политику Китая, в том числе в отношениях с Российской Федерацией, они обречены на провал. Потому что и китайцы, и Россия прекрасно понимают, что только в связке друг с другом можно эффективно противостоять нажиму Соединенных Штатов.
Заключительный вопрос по выступлению Трампа. Китай, Северная Корея, Польша, Иран, Венесуэла. А почему про Россию ни слова?
Одно слово он все-таки сказал вот в, про Германию.
Косвенно, да, потому что вы будете зависеть от России, и то он обращался к Германии, но мы не говорим здесь. Он говорит о любой угрозе, в том числе социализма в Венесуэле, но почему-то забыл про главного агрессора Российскую Федерацию.
Вот противники Трампа, разумеется, были бы рады за это ухватиться и заявить, вот как вы сейчас, а почему, собственно, Трамп ничего о России практически, вот, кроме одного там косвенного заявления, не сказал, и они бы сказали, что это потому, что Трамп зависим как-то от России или от российского президента, а потом боится просто или не хочет, или он как-то симпатизирует России. На самом деле, скорее всего, Трамп как политик очень упорный и упертый на самом деле. Он очень редко сходит с темы, он очень редко меняет свое отношение к тому или иному предмету, к тому или иному вопросу или проблеме. И можно предположить, что вот эти надежды Трампа на то, что Россию можно как-то оторвать от Китая и как-то сделать удобным и полезным для США партнером в противостоянии с Китаем, скорее всего, он от этих надежд еще не отошел. То есть он может полагать, что если давление на него со стороны так называемого глубинного государства, то есть Конгресса, спецслужб, прессы и так далее, если оно в какой-то момент спадет, и у него будет более широкое поле для маневра в переговорах с Россией, что он сможет чего-то, каких-то уступок от России более существенных добиться, и как-то и поэтому не хочет больше, чем считает необходимым, возбуждать публично какое-то антироссийское такое, со своей стороны, да, выступать с какими-то антироссийскими заявлениями.
А на чем основаны эти надежды, если вот так по правде? Мы пойдем навстречу, если вдруг что-то поменяется?
Так вот в том-то и дело, что вот то, что вы сейчас сказали, по сути, то, что они не основаны, по сути, ни на чем, это то, что как бы нам это, может быть, не нравилось, но вот то, что ему говорит американский истеблишмент, который говорит, нет, этого делать не надо. Да, вот эти какие-то реверансы в сторону России, это не в американских интересах. Они, по сути, с американской точки зрения, они правы. Потому что его вот эти надежды на то, что Россия как-то отступит от своих позиций, пойдет навстречу на какие-то существенные уступки США.
Да не то, чтобы отступит от позиций, но это как бы просто надо же понимать, на нас некоторое давление, извините уж за такие мягкие формулировки, на протяжении уже двух администраций производится. И даже если, грубо говоря, как вы говорите, истеблишмент отойдет сейчас, отпустит Трампа...
Нет, это не произойдет. Он не отступит и не отпустит.
Да, я говорю, даже если, понимаете, ведь остается же еще второй фактор. Мы же тоже должны сказать «да». А мы можем сказать «да» только в том случае, если очень сильный нам, не знаю, как сказать, и права наши вернут, и, может быть, даже извиняться где-то перед нами.
Можно полагать, дело в том, что можно предположить, что Трамп был готов пойти в этом смысле на определенные действия со стороны США. То есть, по сути, сказать, опять же, это на уровне... идеи некоторых его сторонников во внешнеполитическом истеблишменте США, которые он сам они не были актуализированы им самим, не были проговорены, да, как-то вербализованы, но некоторые его сторонники, близкие ему, об этом могли говорить. Потому что, да, вероятно, он был готов пойти на определенные действия в том, что касалось санкционной политики по отношению к России, на определенные действия в том, что касалось давления США по отношению к России в разных точках, да, в разных точках, в разных регионах. И надеялся, что Россия примет подобные предложения и сама пойдет навстречу также по целому ряду международных вопросов. В отношениях с Ираном, да, понизит уровень партнерства с Ираном, с Китаем, с другими своими стратегическими партнерами.
В ООН до сих пор боятся произносить вслух слово «Крым». Они хотят, чтобы это было в таких кавычках, с такими звездочками, огромным количеством подтекстов. Ну, вот, вот эта история, где нашим коллегам, правозащитникам правили тексты, где упоминались права крымских татар, где Крым нужно было произносить как автономная, что автономная республика Крым, запятая Украина. Ну, то есть вот, вот до того доходит.
Ну, смотрите, украинская тема постоянно используется с 2014 года и будет дальше использоваться США и, собственно, другими их союзниками, в том числе и Украиной, киевским руководством в Киеве, для усиления информационной войны, поддержания информационной войны против России. То есть вот это постоянное будирование темы якобы оккупации Крыма, якобы нарушения прав национальных меньшинств на полуострове, в том числе якобы массовых нарушений прав крымских татар, дискриминации крымских татар. На самом деле,
как известно, крымских татар на территории Украины их не волнует?
Нет, на самом деле ничего не может быть дальше от действительности. У крымских татар, крымские татары пользуются всеми правами граждан Российской Федерации. У крымских татар есть и свой канал телевизионный, и свои культурные, общественные другие организации, которые очень активны и взаимодействуют постоянно, практически в ежедневном режиме, с государственными структурами, с региональными структурами в Симферополь. Поэтому, конечно же, все это пропаганда, зачастую грубо состряпанная пропаганда, но порой даже грубо состряпанная пропаганда достаточно эффективна. И если говорить о том, что, как это видит среднестатистический житель западного мира, будь то американцы, европейцы, то да, они слушают вот, свои радиостанции, они слушают своих, смотрят телевизор, читают газеты, интернет, слушают своих политиков, журналистов, общественных каких-то медийных персон, выступления тех же украинских деятелей, американских, европейских, и они склонны, безусловно, они принимают за чистую монету все эти обвинения в адрес России. Действительно, там есть люди, которые сомневаются, там есть свои диссиденты, там есть те, кто понимает, если говорить об интеллектуальной прослойке, о тех, кто как-то связан с изучением внешней политики или истории. Действительно, там есть люди, которые понимают, что Крым никогда, кто бы ни был руководителем России в будущем, как бы дальше ни сложилась историческая судьба России, Россия добровольно Крым уже никогда не отдаст. Это в том числе даже несколько лет назад такой известный американский советолог, когда-то теперь, скорее, специалист по России, со Стивен Коэн, да, он в том числе это заявлял. Но людей, готовых это заявить открыто, мало. Людей, которые это понимают, среди обычных людей очень мало. Поэтому пропаганда работает, мы это видим. Ведь она накладывается на определенные такие латентную русофобию, которая всегда присутствует в этих обществах, когда у вас есть уже изначально какое-то предубеждение против той или иной группы народа, этнической какой-то еще конфессиональной там, другой группы, а в данном случае против русских, да, то очень легко какие-то новые обвинения получить, скажем так, сделать так, чтобы люди в них поверили.
Конечно, особенно если это устроено на незнании.
Конечно.
Украинскую
незнание
тему...
плюс предубеждение.
Да, украинскую тему у нас буквально 6 минут. Давайте продолжим выступление Петра Порошенко. Если Дональд Трамп запомнился всем, ну, смехом, одинаковым костюмом с украинским лидером, и, я не знаю, может быть, там, новым автомобилем он выехал на новом лимузине своем, то выступление Петра Порошенко... Были некоторые казусы тоже, конечно, которые, может быть, выискивали. Но, тем не менее, главный тезис Петра Порошенко на Генассамблее ООН.
Главный тезис Петра Порошенко...
Там хоть и не смеялись, но я, правда, не знаю, сколько человек было в зале на его выступлении, потому что обычно мало.
Ну, на одном из его выступлений даже его министр иностранных дел Климкин, в общем, не там, но, в общем-то, практически задремал. Но ничего нового никто не ожидал от, надо сказать, от Петра Порошенко на Генассамблее ООН. От него вообще ничего нового практически никто не ждет. Вот если действительно, чтобы что ни говорить о Трампе, но его... К его выступлениям на подобных международных форумах, будь то в Европе, в НАТО или где-то еще, от них чего-то ждут, скорее, возможно, комичного, возможно, необычного, возможно, неожиданного. От выступлений Петра Порошенко никто не ждет ничего неожиданного. Они все базируются, все выступления практически Петра Порошенко, будь то на Украине для своей аудитории внутренней, будь то для международной аудитории, они все базируются на нескольких основных постулатах. Во-первых, это антироссийская риторика о том, что Россия – это агрессор, а Украина отражает российскую агрессию. И, во-вторых, особенно для своей внутренней аудитории, там уже идет речь о том, об успехах Порошенко в самых разных сферах, в том числе в экономической сфере, в сфере строительства демократии, борьбы с коррупцией и так далее. Это основные элементы практически всех его выступлений. И здесь ждать чего-то нового или сенсационного не приходится. Пока Порошенко будет выполнять вот роль президента Украины, он будет продолжать выступать с подобными, просто у него это уже он.
Однако одним из его тезисов была все-таки миротворческая миссия в ООН. Не первый раз он про это говорил, мы знаем, этому проекту, по-моему, уже года два, он все работает над ним. Но, тем не менее, ответа «да», до сих пор никакого нет. Почему нет? Может ли он вообще быть? Если да, то в каком виде миротворец возможен на востоке Украины?
Ну, смотрите, почему нет? Если коротко...
Такой... Не то, что почему нет, а почему не отвечают? Потому что совершенно видно, что эту тему игнорируют. Он напрямую говорит, давайте введем миротворцев ООН, французов, кого угодно.
Нет, ну что значит введем? Для того, чтобы ввести, нужно... Есть два момента. Значит, либо должно быть согласие обеих сторон в конфликте. Если это конфликтная ситуация, то таких конфликтных ситуаций, где действительно были размещались различные силы ООН, будь то на Ближнем Востоке, в Латинской, в Центральной Америке в 80-е годы и так далее, был целый ряд ситуаций. Но в таком случае либо должно быть согласие обеих сторон на подобное размещение, либо одна из сторон должна как-то входить силой туда, потому что как иначе эти миротворцы, так называемые, туда войдут. Дело в том, что опыт, исторический опыт с войсками ООН, с мониторингом, миротворцами ООН показывает, что если обе стороны еще не достигли полноценного понимания мирных договоренностей, введение войск ООН или миротворцев ООН ни к чему хорошему не приводит. Я напомню, что вот была такая ситуация в Сомали. Абсолютно не сравниваем Украину с Сомали, другая ситуация. Но в чем там была ситуация похожа? В Сомали в начале 90-х годов там царил хаос, абсолютно не было дезорганизация, нестабильное общество. И туда были введены войска ООН. В результате этого количество жертв не уменьшилось, а увеличилось. Пострадали и элементы ООН. Они начали убивать. Там были, по сути, в один из дней больше 1000 человек погибло в столице Сомали, Могадишо, от рук ООНовцев, которые не могли справиться с ситуацией. Когда мы видели аналогичную ситуацию, мы видели немного иную ситуацию в Югославии, да, что произошло в сербской Краине, так называемой, да, она была в определенном смысле окружена, там стояли миротворцы ООН, представители ООН. Как только хорватские войска при поддержке американцев вступили на территорию сербской Краины для того, чтобы, по сути, депортировать сербов из этой территории, на которой, в Хорватии, на которой они жили столетиями, ООНовские миротворцы тут же исчезли. Тут же исчезли.
То есть, ну, это... нужны правила мира, которые...
Сначала мир, да, а потом миротворцы. Не наоборот. Не бывает, да, не сначала, вот, сначала миротворцы, а потом мир, это не работает.
Нельзя кинуть
работает сначала мир, вот когда Украина будет готова следовать Минским соглашениям, когда Украина будет готова, Киев будет готов разговаривать напрямую с руководством народных республик в Донбассе, когда Украина будет готова предпринять те меры, которые необходимы для, скажем так, снова вхождения, да, налаживания отношений, да, не только с руководством этих республик, но и с населением, которые очень хорошо помнят, как киевские власти с ними обошли, что киевские власти предпринимали и продолжают предпринимать до сих пор по отношению вот к тогда, этим людям. Вот тогда можно будет говорить о миротворце.
Есть, спасибо большое. Прямо под самый занавес мы успели закончить эту тему. Я благодарю нашего сегодняшнего эксперта. У нас в гостях был Виктор Алиевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог, американист. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Меня зовут Александр Капков. Программа «Хороший вопрос» закончилась. Счастливо, пока.